галереи. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. К нам поступила еще одна книга издательства «Кузбасс-Вуз-Издат» по историографии фашизма. Первая была посвящена отечественной литературе на эту тему. Вторая называется «Германская историография национал-социализма», автор Лидия Корнева. А от Ильи Смирнова хотелось бы узнать, есть ли какие-то принципиальные отличия в подходе отечественных и немецких историков к коричневым сюжетам.
Традиционно у нас уделяли особое внимание социально-экономическим корням и закономерностям формирования нацистского режима из капитализма в порядке превентивной контрреволюции. Сильная сторона этого подхода – то, что исследование с самого начала ставилось на прочный фундамент объективных факторов. Но, вырастая из капитализма, фашизм обретал собственную жизнь по своим законам. И здесь советская наука, ограниченная рамками старого догматического определения, диктатуры наиболее реакционных кругов империалистической буржуазии, советская наука проигрывала. А что же наука немецкая? Она предстает в книге Лидии Николаевны Корневой куда более разнообразной и противоречивой. Начнем с того, что параллельно западно-германской существовала научная школа ГДР. Идейные установки, достоинства, слабости ее были примерно те же, что и в Советском Союзе, но в конкретных исследованиях восточно-германские ученые добились вполне самостоятельных, хороших результатов. Пример – путь немецкой элиты во Вторую мировую войну. Я цитирую обобщающее и в чем-то завершающее исследование по проблемам отношений господствующих кругов Германии, крупного капитала, рейхсвера, аграриев, аристократии и бюрократии, реакционно-консервативной интеллигенции с нацистским режимом. В этой работе участвовали практически все ведущие историки ГДР. Вышла книга в 90-м году, а дальше эта традиция была прервана. Опять же цитата. «Подверглась чистке историческая наука Восточной Германии, в результате чего ее марксистское крыло значительно ослабело, если не исчезло. Институты и историческое образование коренным образом реорганизованы, большинство восточно-германских историков были уволены». Конец цитаты и слова-то какие знакомые. «Чистка». С целью ускорить восприятие идеалов либерально-демократического общества. А что ускорили на самом деле? Вроде бы ответ очевиден. Историки в бывших странах социализма перестроились на западную теорию тоталитаризма, да? Но в книге Корневой показано, что в научном сообществе ФРГ теория тоталитаризма не находила широкого отклика. В 60-е и 70-е годы в Западной Германии многие не хотели ставить на одну доску коммунизм и нацизм. Подчеркивалось ее теории тоталитаризма – превращение в одну из идеологических и политических доктрин холодной войны. Конец цитаты. И помните старый анекдот про деревенскую бабку на собрании. «Милок, этот колхоз кто придумал? Ученые али партийные?» Видимо, разделение на ученых и партийных характерно было не только для нашей страны. Западные ученые как раз отличали себя от политиков и не очень хотели их обслуживать. А вот изменение этой ситуации, ренессанс теории тоталитаризма, наблюдается когда? После крушения ГДР и Советского Союза в научной среде объединенной Германии. Получается приблизительно одновременное утверждение определенных идеологических установок и на Востоке, и на Западе. Политизация науки в духе вроде бы уже завершенной холодной войны. Но победа идеологии никогда не бывает полной. В Германии выходили и продолжают выходить интересные работы, и хорошо, что теперь мы можем с ними хотя бы конспективно ознакомиться. Лично для меня особый интерес представляют исследования специфики фашизма как внеконкурентного зла. То есть его принципиальных отличий от традиционной империалистической реакции с одной стороны и от левых диктатур с другой. Вот приводятся соображения о национал-социализме профессора Ганса Ульриха Танера. Революции против революции, восстания против модернистских идей того типа, которые были перенесены из 19 в 20 век и на чьих знаменах были написаны «человеколюбие» и «прогресс». Прямо перекликается с тем, что пишет наш соотечественник Кургинян. Фашизм – это контрмодерн, фундаментальная альтернатива ценностям западной гуманистической культуры, то есть духу прогресса, культу человека и его космическому предназначению, самой истории с большой буквы. А вот Иммануэль Гайс о том, чем отличаются коммунисты от фашистов. Первые усвоили определенные идеи европейского гуманизма. Гуманистическое ядро в коммунизме помогло преодолеть сталинизм и оказаться способным к реформам. Трудно представить себе реформирование нацизма на гуманистической основе. Интересное исследование «Политическая религия национал-социализма» Клауса Экехарда Берша. Здесь архаичный культ расы выступает как противовес просвещению с его идеями равенства, ответственности и совести. На мой взгляд, факторы вроде бы субъективные могут оказаться принципиально важны для понимания той специфической разновидности политархии, которая задействовала достижение научно-технического прогресса, чтобы обратить историю вспять и силой затолкать человечество обратно в далекое прошлое. Вопрос, насколько далекое? Здесь нам, боюсь, немножко не хватает Конрада Лоренца с его псевдовидообразованием. Это такой феномен, когда животное воспринимает себе подобных из соседней группы как представителей чужого вида. У будущего Нобелевского лауреата Лоренца была сложная и местами не очень красивая история отношений с Третьим Рейхом. Но оказавшись в советском плену, он многое переоценил и, поскольку знал фашизм изнутри, сумел кое-что прояснить с точки зрения своей профессии. Я, в принципе, против биологизаторства в общественных науках, но оно может быть уместно, поскольку здесь мы имеем дело не с идеями, о которых можно спорить, а именно с заблудившимся инстинктом со своего рода социальной инфекцией. К сожалению, такое междисциплинарное направление исследовательской мысли в книге практически не отражено. Может быть, потому что Лоренц был не историк, а биолог. Также из книги получается, что расовая доктрина – проблема только немецкой истории, хотя псевдовидообразованием была инфицирована вся Европа, и не только Европа. Вопрос, затронутый вскользь, отношение к военным преступникам, которые, вопреки теории тоталитаризма, бежали не на восток, а на запад. И часто занимали там высокие должности, что, как мы знаем, вызывало в ФРГ ожесточенные дискуссии, вплоть до того, что одним из главных мотивов обращения ультралевой организации РАФ к террору стало как раз возмездие преступникам, которых не хотело замечать официальное правосудие. Признаюсь, мне в германской историографии не хватало четкой авторской позиции, без которой все-таки трудно оценивать позиции чужие. Вот в одном месте автор вроде бы признает теорию тоталитаризма порождением холодной войны, а в другом месте всерьез пишет о крушении тоталитарных режимов в бывших странах социалистического содружества. Ну, неужели имеются в виду Венгрия или ГДР в 80-е годы? На другой странице спотыкаешься о развитии постмодернистских методов исторического исследования. По-моему, терминологическая бессмыслица. Либо уж исследование, либо постмодернизм. Ну и тому подобное. А в общем, напрашивается вывод, что историзация, то есть устоявшаяся ясность и объективность в описании коричневой инфекции, скорее всего, будет достигнута соединенными усилиями добросовестных исследователей-антифашистов разных стран и разных исследовательских школ.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Германская историография национал-социализма». А в